студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8495-951-0566. WhatsApp плюс 7968-766-3311. Можете отправлять туда вопросы или сообщения какие-то писать. Будем их зачитывать в прямом эфире, задавать эти вопросы нашим экспертам. Идет трансляция в Рутюбе и социальных сетях. Ну и есть еще сайт radiosputnik.ru. Турецкие власти приняли активное участие в налаживании переговорного процесса между Москвой и Киевом. Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в Стамбуле встретятся Владимир Путин и Владимир Зеленский. Почему стала Турция именно посредником и есть ли у нее в этой всей истории собственный интерес, будем обсуждать с политологом, экспертом Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархадом Ибрагимовым. Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, коротко предысторию. До того, как в Турции переговоры состоялись российской и украинской делегации при прямом участии турецких представителей, в общем, стороны встречались на территории Беларуси, проводили видео такие конференции, видеоконсультации. Ну, в общем, в результате Украина отказалась от идеи в Беларуси вести переговоры по одной простой причине. Сочла ее стороной конфликта, поскольку с территории Беларуси заходили российские войска в Украину, ну и плюс ракета, как утверждается, тоже запускались из Беларуси, то есть это не такая независимая площадка, по мнению Украины. И вот возникла Турция, тем более президент Турции и министр иностранных дел Турецкой Республики до 24 февраля неоднократно предлагали, собственно говоря, турецкие площадки в качестве переговорных, и, в общем, это не отвергалось ни Москвой, ни Киевом, но вот уже в острых стадии конфликта действительно мы видим, что именно в Турции сдвинулись переговоры с мертвой точки. Другой вопрос, там сдвинулись ли они сильно или не сильно, это мы сейчас не будем обсуждать. Хотелось бы просто роль Турция действительно в этой, во всей истории как-то очертить, понять. Скажите, пожалуйста, ну вот на ваш взгляд, все-таки почему Эрдогану, ну и в целом турецкому руководству удалось сделать то, чего не удавалось сделать в Беларуси, скажем, да, потому что, ну, мы видим очевидный прогресс, по крайней мере, после того раунда преснопамятного, да, уже можно сказать, почти легендарного, военная активность была российская, сокращена на киевском и черниговском направлениях, ну и там некоторые другие достигнуты, если не договоренности, то обозначены, по крайней мере.
Ну, Турция, а точнее Эрдоган, пытается найти свою нишу в системе международных отношений. Он пытается строить Турцию таким образом, чтобы голос его страны был слышен на самых разных площадках. И на площадках, где обсуждают самые острые проблемы в системе международных отношений. Мы видим, как Турция активизировалась даже там, в далеком от нее Афганистане, где она исторически никогда не присутствовала. Турция активизировалась в свое время на закавказском направлении. Теперь она пытается стать переговорной площадкой между нами и Украиной. Действительно, Эрдоган пытается проявить себя как человек нейтральный, то есть он пытается балансировать между разными центрами силы. И, конечно, у многих возникает вопрос, что, казалось бы, Турция является членом НАТО, одним из очень важных членов этой военной организации. Тем не менее, на территории ее страны, на территории Турции проходят переговоры между нами и Украиной. Эрдоган взял здесь нейтралитет. Надо отдать ему должное в том смысле, что он, в отличие от многих своих союзников по этой организации, ведет себя гораздо конструктивнее и последовательнее, чего, конечно, близко не скажешь о всех остальных членах этой североатлантической организации. И, соответственно, конечно же, нас в этом плане это устраивает, если мы даже послушаем интервью пресс-секретаря нашего президента, Дмитрий Песков заявил о том, что вот Турция, она ведет независимую внешнюю политику. И это, конечно же, невозможно не оценить. И Россия это серьезно ценит. Почему? Потому что сейчас не каждая страна может позволить себе такую роскошь. Мы это видим на примере стран Европейского Союза, которые просто полностью прогнулись под Белый дом и исполняют ее волю и просто проходят ее диктовку. А с Турцией этот номер не проходит, во всяком случае, пока что. И это, конечно же, для нас очень ценно и важно. Мы пошли на эти переговоры, почему? Потому что показали, что мы готовы к переговорам, но понимаете, поймите правильно, что Турция здесь преследует свои собственные интересы. Она выражается в том, чтобы наступило спокойствие. Они об этом очень часто говорят. Они хотят, чтобы наступило спокойствие, была тишина, и чтобы можно было бы опять все вернуть на прежние места, на прежнее место. То есть торговать, с Украиной, с Россией. То есть они вот эту цель преследуют в основном, на самом-то деле. Их интересует торгово-экономический нюанс. И они понимают, что если они предоставят свою площадку, и на этой площадке мы сможем быстрее договориться, значит, и дела Турции тоже пойдут хорошо. Вот какая у них логика.
Понятно. Фархад, давайте послушаем звонок. У нас есть слушатель в эфире, да?
Да.
Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните, и задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, замечательно, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Почему до начала военной операции Путин не встретился с Зеленским?
Ну, это немножко не про Турцию, Фархад. Если можете, коротко прокомментируйте, пожалуйста. Да, мы тут стараемся о роли Турции все-таки больше говорить, да.
Ну да, роль Турции, но я могу объяснить так, почему не встретился, потому что нечего встречаться с человеком, который говорит абсолютно себя неконструктивно. Потому что на протяжении последнего года Зеленский не проявил себя как эффективный лидер, с которым можно было бы серьезно о чем-либо договариваться. Он не проявил ни одной инициативы двухсторонней. Все, что говорил Зеленский, и шло вразрез с тем, что изначально было им сказано. Поэтому обсуждать что-либо с ним до того, как началась наша спецоперация, не представлялось возможным, потому что он вел себя крайне неконструктивно, непоследовательно и не проявлял на самом деле заинтересованности в том, чтобы конфликт на Донбассе был улажен.
Фархад, скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, что и Восток дело тонко, и политика должна быть мудрой, но вот известные факты, я еще раз могу их привести, с одной стороны, у Турции довольно успешно развиваются экономические связи с Россией, и военно-техническое сотрудничество, можем вспомнить С-400 и другие всякие проекты из этой сферы. С другой стороны, Турция поставляла, как мы знаем, пресловутые беспилотники «Байрактар» Украине, более того, там, по-моему, даже завод был открыт вот незадолго на начало операции по сборке, по крайней мере, этих «Байрактаров» и, может быть, даже изготовлению двигателей. Но это детали, да, то есть, ну, какое-то производство может быть отверточено, неважно. И помимо этого, во время встреч турецкого и украинского лидеров господин Эрдоган всегда подчеркивал, что он выступает за территориальную целостность Украины, включая Крым как составную часть этой страны. Вот, понятно, что это многовекторность, но не получится ли так, что в какой-то момент, может быть, придется какую-то одну сторону занимать Эрдогану? Или, в принципе, этого не будет, этого можно избежать?
Я думаю, что все-таки этого можно будет избежать. Все, что говорит Эрдоган насчет Крыма и Донбасса, это все дежурные фразы. Он должен так говорить. Почему? Потому что в этом плане у него нет какого-либо другого выхода. На него очень серьезно давят, на него серьезно оказывают давление. Тот факт, что он взял с точки зрения Запада, опять я хочу это особо подчеркнуть, с точки зрения Запада он взял нейтралитет, и это уже воспринимается в глазах Запада как поддержка России, уже априори. То есть тот факт, что Турция готова инвестировать в Россию, тот факт, что Турция готова предоставить свои площадки для нашей страны в самых разных сферах, это и туризм, и это экономика, ну и целый ряд. То есть никто не говорит, а что Турция собирается отказаться от С-400. Все это говорит о том, что Турция готова проявить свою, такую, скажем так, заинтересованность в развитии отношений, прежде всего, с Россией. Что касается Байрактара, то, как обратите внимание, как украинские власти все время пытались привлечь Турцию как в сторону союзническую, что якобы Турция союзник Украины. По этому вопросу сразу министр иностранных дел Турции открестился от них, сказал, что Байрактары украинские, а не турецкие. Если, значит, Украина покупает за деньги, значит, никакого отношения больше не к Турции не имеет. То есть в этом отношении как бы Эрдоган проявил себя, ну, как бизнесмен. Он поставляет Байрактары за деньги, он их не продавал бесплатно, не отдавал их бесплатно. То есть это уже говорит о том, что Украина просто, как и другие любые страны, значит, Турция, как и любые другие страны, подавали оружие Украине и получали от этого выгоду. Ну, была бы не Турция, был бы Израиль, или была бы какая-нибудь другая страна. То есть это вопрос такой достаточно посредованный. Ведь я так понимаю, что в нашей стране заняли очень последовательную, выжидательную, конструктивную позицию. Мы смотрим не на слова, которые заявляет Эрдоган там, по поводу Крыма и Донбасса. Мы смотрим на дела. Дела такие, что Турция самая сегодня последовательная страна из всех членов НАТО. Сегодня Турция демонстрирует открытость в налаживании отношений. Турция не собирается разрывать с нами экономические связи. И за что, конечно говоря, оказывается на нее серьезное давление страны британцев, очень серьезное давление, и американцев, соответственно. Ну и, конечно же, сейчас Турция поэтому и готова предоставить свою площадку, чтобы никто больше остальной не вмешивался во всю эту историю. Ну вот поживем, увидим, что называется.
Скажите, пожалуйста, вот я с таким здоровым журналистским цинизмом задам следующий вопрос. Ну, допустим, мирный договор или перемирие будет заключено именно в Турции. И более того, Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в этой замечательной стране и о чем-то договорятся. Ну и в целом ситуация пойдет в таком позитивном ключе. Попытается ли Турция монетизировать этот успех и свою в нем роль? Вот, может быть, в экономическом, в политическом смысле? Или в каком-то еще другом?
Попытается, но прежде чем эту встречу устроить, Турция должна будет еще, как посредническая сторона, должна быть настолько эффективна, она должна взять еще гарантию у Зеленского, потому что сегодня же ведь украинское руководство демонстрирует абсолютную нелогичность, абсолютную непоследовательность, и на самом деле, когда турецкая сторона заявляет о том, что она готова организовать встречу такого уровня, она должна сама быть убеждена в том, что Украина готова будет пойти на подписание какого-либо договора, который бы устраивал бы нашу сторону, кстати говоря, в том числе. Даже не кстати говоря, а конкретно нашу сторону. Почему? Потому что до тех пор, пока Украина будет вести себя так, как она себя вела все это время, ни о какой встрече и близкой речи идти не должно. Я думаю, что Турция здесь, она, видимо, что-то понимает, что какую-то информацию определенно получает. Но, опять же, сейчас, если эти, не дай бог, конечно, переговоры провалятся, то вина страна будет нести на Турцию. А потому что она является переговорщиком, одной из, значит, сторон, где проходит переговорная площадка. Она является площадка, где, в принципе, проходят все эти переговоры. И если Турция проявит себя как неэффективный переговорщик, неэффективный посредник, вернее, то, конечно, говорить о каких-либо переговорах на территории Турции уже будет, ну, не совсем правильными. Поэтому я думаю, что здесь, конечно же, еще долго будут эти дискуссии на этот счет.
Вот, смотрите, еще какой вопрос. Вы уже упомянули Закавказье, да, и, может быть, вскользь тоже скажем, что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном. Да, ведь был обмен письмами российского Минобороны и азербайджанского, ну и азербайджанский ответ, не сказать, что был каким-то уж очень вежливым, корректным, да, достаточно такой жесткий ответ. Это с одной стороны, да, и какая-то активность там есть, вот, и нет взаимопонимания сторон, скажем так, да, я прежде всего говорю о Ереване и Баку. Вот какова роль Турции в этой истории, вот именно сейчас, вот в этот период, когда, возможно, там часть миротворцев было, да, из того региона российских. Но об этом говорят, подтверждений этого нету, может быть, точных, но говорят. И плюс к этому, вот я смотрю, 17 февраля РИА Новости опубликовала со ссылкой на турецкое издание, вот как бы вот эту концепцию, да, про тюркские республики, тюркские государства, которые существуют, ну, понятно, да, там Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, далее по списку, и про российские регионы, да, которые вот это издание перечисляет как автономные тюркские республики, да, ну, понятно, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува и так далее. Большой список, 10, еще раз повторю, регионов. Вот в этой связи идея Великого Турана, пантюркизма, да, Великий Туран как некий аналог или некий конкурент Евросоюза, соцветия таких тюркских государств. Это идея, насколько сейчас она рабочая, востребованная и, скажем так, используемая, или это больше мифология? Вот хотелось бы понять.
Ну, вот начну с первого вопроса по поводу, значит, процессов в Закавказье. Я так особо не наблюдал за тем, что там происходит, потому что там процессы на самом деле не такие существенные. И как я обратил внимание на то, что вообще особо Турции там даже и не было видно. Что на самом деле несколько удивительно является, но Турция всю эту историю не вмешивалась. Только по той причине, что есть трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России. Турция там не фигурирует. Соответственно, ее вмешательство было бы там, ну, крайне непонятно.
Прямого вмешательства, конечно, не было, но все равно мы же понимаем, что консультации наверняка Баку проводит с турецкой стороной.
Это бесспорно абсолютно. Я думаю, что, конечно, проводит. Почему? Потому что, как бы, Турция является стратегическим союзником Азербайджана. Кстати говоря, как и Россия является стратегическим союзником Азербайджана с 22 февраля 2022 года. Но дело все в том, что сейчас те процессы, которые происходят на этом направлении, сейчас Турцию на самом деле мало это волнует. А Турция сосредоточена на более глобальных проблемах, в том числе, кстати говоря, на вопросе между нами и Украиной. Поэтому я думаю, что сейчас ее мало интересует именно закавказское направление, там считаю, что все в принципе налажено. Да? Есть заявление трехстороннее, согласно которому миротворцы как минимум там на 5 лет, поэтому что-либо там сейчас, как бы чтобы там предпринимать, пока что нет смысла. По поводу вашего вопроса...
Да, буквально Турана, минутка, если можно, сжато. Да. Великий Туран, пантюркизм
и все. Пантюркизм. Это все утопия на самом деле. Конечно, есть отдельные политические силы в Турции, которые грязят такими, значит, мечтами, что они воссоединят Великий Туран, хотя бы истории такого никогда в жизни не было, и на что они опираться будут, я не знаю, но сложно себе представить, что какой-нибудь Кыргызстан захотел бы стать частью какого-то великого Турана, который бы инициировал Турция, потому что совершенно разные взгляды и понятия. Поэтому никакого великого Турана, конечно же, не будет, потому что Турция нет ни ресурсов, ни на самом деле внутренней силы поддержки, и естественно, что касается наших регионов, то это даже и близко не обсуждается. Это могут быть какие-то отдельные экономические взаимоотношения, как это имеется у нас там, в рамках каких-то областей. Это нормально. Но никакого
великого Но не более того.
Не более того.
Спасибо. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.